Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, не велите казнить 6 сентября на календаре. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, мужчины, да. Понедельничек, не бережем мы себя. Такое время и уже на ногах. Кто ж похвалит? Никто ж не видит, не мужчины все еще дрыхнут, поэтому, если друг друга не поддержим, в хорошем смысле слова, кто ж поддержит? Ну что, начинается неделя, начинается бойко, и это, мне кажется, действие одного из законов термодинамики. Ибо если не бойко начинать и вот это все, то может закончиться плачевно. Почему? Потому что... потому что холодно. Как-то, честно говоря, на этот раз синоптики не просто сработали оперативно, на этот раз синоптики превзошли сами себя в своих предсказаниях и обещаниях. Во всяком случае, два из них. Одного мы знаем, второго тоже знаем. Один мой тезка Роман Вильфанд, второй Евгений Тишковец. Оба, между прочим, имеют самое непосредственное отношение к предсказаниям, всевозможным гаданиям на кофейной гуще, на плотности атмосферы, на турбулентности. Тут что-то я не знаю, как они там это делают. Зонды запускают свои, спутники какие-то, еще что-то. И они говорят, придет календарная вместе с климатической. Я еще тогда подумал, что да шутят ребята, всяко бывает у них, ну че ж. Нет, гляди как, пришла календарная, и тут же прикатила климатическая осень. Я бы даже сказал, чуть больше, чем осень. Сейчас примерные планы по туалету наметим. Туалет сегодня должен быть следующим. Должен учитывать, что максимально в Москве 12 градусов будет. Ясно вам, миллениалы? 12 градусов. Расчехляйте свои байковые, клетчатые, теплые рубахи, вельветовые брюки, ботинки-полуботинки, жилетки из шкуры лося и что-то такое. Вот так сегодня мы должны с вами одеться. Ощущается, как плюс 3 сейчас за Москворечье, а фактически плюс 6. Только пилюлечки работают как должны, невзирая на климатическое и на календарное, правильно? На то они и пилюлечки, главное не нарушать расписание приема. Жаворонки поддерживают! Жаворонки! Здесь тоже плюс 6, Сергей Волк. Доброе утро, Сергей. Рисуариус, приветствуем. Южный Урал, там сегодня плюс 7. Хайден, с нами Гарриш Поттер. Когда будет астрономическая осень? Вот тогда будет вообще дубак. У Вальдемара из тайги в Сургуте сегодня плюс 12 максимально. А поскольку это Сургут, то там сразу становится максимально, и уже сейчас там как раз 12. Владислав Эдуардович, доброе утро, приветствую. Алексей Семенов с нами, Тимур Джураев, здесь Черныш и Фандорин Седой. У меня как раз сейчас заряжено в прочтении Азазель и Раст Петрович, поэтому Фандорин Седой, ваш ник, особо звучит теперь. На Наталья Карпова, у нее тоже плюс 6. Доброе утро, Наталья. Лукич и Евгений Полосухин. Здесь Александр и Черныш, Александр и Роман Успешный, Георгий Конькова, Владимир Бес 13, Бабай, Галина, Фишер Пайк, товарищ майор и Инга тоже здесь. Шеф-комендор. И это очень хорошо, что вы здесь. Конечно, в окружающей действительности, может быть, у кого-то из вас возникло желание задать тот самый вопрос: доколе и где оно? Доколе и где оно? Бабье лето, женщинское, извините, лето, и доколе будет такой дубак? Ну вот вам на предстоящую неделю дневные температуры от господ Тишканца и Вильфанда. Сегодня 12, далее 13, 16, 18, 19, 20, 22 до воскресенья. Ночью 8, 12, 13, 13, 10, 12, 13, 13, 13, 13. К воскресенью потрогаем 22, другие. Крепитесь, люди, скоро лето, как пел Барт-песенник. Понимали уровень проблематики, уже четвертую новость только за последние вот новейшие ленты новостные об электромобилях, только что появившихся. От больших игроков автомобильного рынка я включаю сейчас в повестку дня. Четвертую, это помимо тех, что накопились за последние дни. Все, я смотрю, Мерседес разгулялся. АМГ анонсирует премьеру нового первого электрокара. Потом электрокар этот уже появился. Потом электрический Г-класс. Потом еще что это? Жесть какая. Электрокроссовер Renault Megane отличился эффектным интерьером. Пожалуйста, еще Renault Megane сюда же. Так, в копилочку электрических автомобилей. В США побит рекорд смертности на дорогах. Нет, это не про электромобили.
В движении.
Это про то, что все мы одинаковые. Нам любят твердить аналитики или представители каких-нибудь департаментов про то, что везде где-то хорошо, вот с них нужно брать пример, а мы не хороши, мы все время какие-то маргиналы дорожные, транспортные. И вдруг подоспела свежая статистика из США, где побит рекорд смертности. На дорогах. От дорожных происшествий. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, доброе. Роман, я хотел предупредить водителей. На внутренней трешке, где вот напротив Москва-Сити, там на мосту швы делают, ну, оградили, да. И туда такси сейчас ехал, там большая пробка уже собирается. Так что, чтобы водители, может, объезжали сюда с моста, сразу спускались к Сити, а туда прямо по трешке
ехали. Вы не представляете, я предвидел эту аварию. Вы знаете, когда я ее предвидел? Вчера вечером, когда проезжал это место.
Ну вот, сегодня утром там уже таксист вот, туда залетел. Вот.
Спасибо большое, я ее предвидел, потому что на моих глазах, правда, не таксист, а еще один представитель еще одной любимой нашей категории водителей, каршеринг. И он метался направо или налево, потому что там как раз эта ситуация, когда тебе нужно выбрать с красивыми или с умными. Ну, или быстро или медленно, право или лево, ну, тут неважно как. Но приходится выбирать и решать по ходу движения в то время, когда автомобиль твой продолжает ехать. Там швы делают таким хитрым образом, что рассекается общий поток на две части. Одна уходит вправо, там, по-моему, две полосы остаются. А вторая часть потока влево, там одна полоса остается. И вот так хитро делают швы, как бы остров появился посреди движения. На третьем транспортом внутренняя сторона, это эстакада. И действительно, с правой стороны прямо вот Москва-Сити, корпус, как они там называются? Восток, запад, ну, в общем, какой-то корпус, север, может быть. И этот каршеринг бедный метался вправо, влево, вправо. Справа вроде быстрее едут, но лево ближе. Но справа действительно едут быстрее. Он туда, там плотный поток не пропускает, ведь они быстро едут. Он влево, а здесь медленно и еще поток плотнее. И он так в упор уже к отбойникам к этим доехал. И потом понял, что лучше вправо. И уехал вправо. А я был слева. И в этот момент я представил себе, как эти же метания происходят на высокой скорости. Ну или от неожиданности. То есть, когда ты идешь, предупреждения там какие-то, я не помню вообще, есть там большое оповещение, сильно заранее, что там впереди у тебя будет остров посреди проезжей части. И в результате сейчас там уже серьезная пробка, причем пробка уже прям до тоннеля под Кутузы и дальше. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, здравствуйте, Роман, Сергей, Москва.
Да, Сергей, ну что?
Насчет движения плотненько, такое движение в город, поминки еду. Сейчас к Одинцову подъезжаю, много машин. Знаете, что заметил? Очень многие без фар едут, видите, на этих вот, наверное, на габаритах, как называется, на ходовых, да?
На ходовых,
а
да.
Солнце в глаза так светит, прям вот каждый раз, когда едешь в Москву, с утра с запада на восток, и прям четко в глаза. И вот, ребята, зря вы не включаете фары, вообще не видно машин без фар.
Задний, знаете, я думаю, что они доверяют автоматическому режиму света.
Да вот нет, этих машинах же нет автоматического режима. Явно машины
я
такого
понял.
Класса. До автоматического выпуска, года выпуска.
Тогда давайте скажем, что включали, но вы понимаете, ведь иногда случается у таких автомобилей однозадачность. Вот, к примеру, как? Он включит фары, а вместе с ними врубятся противотуманки, и потом полгода будет с противотуманками задними ездить. Вот я думаю, что лучше, чтобы он сейчас без фар был, но зато без противотуманок потом выжигает глаза.
Что... Будем надеяться, все будет хорошо.
Давайте, да, будем думать, что хотя бы двузадачность там какая-то есть. Что можно включить сейчас фары, потом днем их выключить, при этом проверить, чтобы не работала противотуманка, а если работала, чтобы их тоже выключить. Про электромобили приходят новости мне только, пишет Сергей Волк, с мотора. Ну, а это не с мотора. А где мотор-то черпает новости? Они же не генерируют эти новости сами. Все порталы, я вам открою секрет, все отечественные автомобильные порталы, новостные, какие-то разделы каких-то сайтов, еще что-то, черпают новости из одного и того же водоема. Из одной и той же лохани. Этих лоханий несколько в мире. Это глобальные информационные порталы автомобильные, куда новости поступают иногда гораздо, иногда чуть раньше, чем к нам. Вот. И, но это нормальные издания так делают. Ненормальные пасутся уже в российском сегменте автомобильных новостей и объедки подбирают. Поэтому если, если такие новости идут валом массово, это означает, что это явление глобальное. Мы не можем генерировать массово новости про Мерседес. Мы не можем генерировать массово новости о Рено. Мы не можем вообще ни о чем генерировать массово новости вне поля деятельности российского автопрома. Российский автопром, я говорю в широком смысле слова, относя сюда все производства автомобилей на территории Российской Федерации. И ни одно производство автомобилей на территории Российской Федерации иностранного бренда, заграничного, забугорного, не производит здесь электромобили. Ни одно. Нет. Поэтому все, что связано с электрификацией автомобильного транспорта, исходит оттуда, из-за Бугория. Это их новости, потому что это их тревожит. Так что знаки ведь предупреждающие есть, но на них не смотрят. Я-я пишет. Вы знаете, вот я вам честно скажу, я несколько раз уже проехал эту, вот эту зону на третьем кольце. И последний вчера вечером туда ехал, правда, туда, по внутреннему. Обратно возвращался по внешке, но там уже швы сделали до нас. Все уже сделано было до нас. Вот. И не то чтобы я мчался и даже стоял сильно в пробке до этой, до этого острова со швами. Мне не бросились в глаза знаки. Не бросились. Я вам так скажу. Может быть, они и есть. Но если предупреждающие знаки, тем более предупреждающие о том, что у тебя нет части проезжей части, сегмента проезжей части у тебя нет, если эти предупреждающие знаки не бросаются водителю в глаза, значит, они установлены неверно. Значит, они не предупреждающие, а так просто чисто для отмазки. Типа, мы там что-то поставили. Они бросаться должны в глаза. Они должны быть настолько видны, что ты и захочешь, не сможешь отвернуться и не увидеть его. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Ростислав, Роман, вы говорили про статистику ДТП в США.
Там. Да.
Вы же там были, вы знаете, я вот...
Бывал.
Когда хозяин Белого дома нынешний был сенатором, он приезжал в Москву, и мне попалось его давнее интервью, его впечатление про Москву. Угу. Он сказал, что московский водитель, который его вез, так лихачил, как невозможно себе представить США.
Да.
Вот вы же были в США, скажите, там лихачат на дорогах или нет?
Бывает. Бывает, но это опять же как вот эти... хороший вопрос. Это как вот эти предупреждающие знаки, о которых я только что говорил. Если они не бросаются вам в глаза... Вот смотрите, вы кстати, затронули такую глубокую философскую тему. Давайте, позвольте, я закрою в движение.
Моторы.
И пойдем дальше. То есть, по какой причине что-то может не бросаться в глаза? По какой? По нескольким. Одна из причин. Это надежно сокрыто. Или устроено таким образом, чтобы сразу не попадать в поле вашего зрения. Вторая причина. Это окружает вас везде. Это везде вокруг вас. И на этом основании перегруз информационный таков, что вы уже тоже не обращаете на это внимания. Но это как спрятать дерево в лесу. Где его не будет видно? Там, где вокруг одни деревья. Поэтому если предупреждающие знаки вот эти и есть, но вокруг все предупреждающее, то они не прочитываются. Так же, как если бы они были сокрыты. Вот это в том, что касается лихачества в Штатах, оно заметно, я вам так скажу. То есть, когда ты встречаешь неадеквата, то он очень сильно вырывается из общего трафика, из общего течения автомобильной реки, если хотите. У нас лихачество не ментально, не энергетически, ну, как мы отмечаем, да, мы там что-то внутри начинает бурлить, энергия какая-то происходит. Не визуально, не вырывается из общего потока. Почему-то, я не знаю, статистически. Ну и опять же, что значит у нас? Если честно, нужно сравнивать столицу и столицу. Да? Столицу США со столицей России сравнивать невозможно. Нельзя, это Давид и Голиаф. Это убогая, в хорошем смысле слова, деревня Вашингтон. Убог, двухэтажная. Именно про нее писал Ильф и Петров. Ну, не про нее, но примерно про эту одна, а я бы добавил надстроечку небольшую, двухэтажная Америка. Это деревня. В 8 вечера на улицах никого. Дороги узкие, проспектов вообще никаких. Движение вялое. Все спокойны, ходят пешком. Вокруг белки бегают быстрее автомобилей. Это несравнимо. Вторую столицу США, экономическую, Нью-Йорк, тоже невозможно сравнить, потому что там бесконечно пробки монументальные всегда. Но, в смысле, да, это даже не пробки. Это такое спокойное, равномерное движение транспорта. Спокойное. И опять же сложно сравнивать нашу кольцевую систему устройства инфраструктуры и у Нью-Йорка их квартальную. Такую, когда все, все в маленьких квартальчиках квадратных. Здесь себе авеню, здесь у тебя стрит, и все делится вот так вот. И везде одностороннее движение практически. Ну, кроме авеню. А на стрит везде одностороннее. По-моему. Ну, практически везде. И поэтому там и лихачить-то не получится. Поэтому что, сравнивать Москву с какой-нибудь провинцией или с чем-нибудь похожим на Калифорнию, на Лос-Анджелес, плохо сравнивается. Ну, вот с Лос-Анджелесом, кстати говоря, можно сравнить, или с Сан-Франциско. Там много латиносов, как мы говорим о них. И их можно причислить к нашим приезжим с юга, с разного юга. И у них тоже, они, кстати, приезжие с юга. И вот там они выполняют роль вот этих самых лихачей. Но все равно они вырываются, они как бы, само общество порицает их. И полиция работает по ним оперативно. И где-то кто-то со скрипом там рубанул через две сплошные с дымом развернуться, придрифтить. Вероятнее всего, уже через несколько кварталов ты поймешь, что услышишь за ним, все, уже там пытаются его остановить. Ну, то есть это как бы исключение. Что касается лихачества у нас, это образ жизни. Это образ доказывать самому себе и всем окружающим, что ты что-то такое... имеешь чуть больше чего-то. Вот вчера, вот я прямо, если бы не опаздывал, честно скажу, если, ну, как бы уже времени было мало, я бы сдал назад 50 метров, подождать его на втором выезде со двора, вокруг моего дома объезда, и задать вопрос, вот стоит оно того? Infiniti QX80. Я все время подозреваю, что за рулем Infiniti QX80 сидят взвинченные люди, всегда взвинченные. По разным причинам. Потому что изначально эти люди хотели не Infiniti QX80, конечно же, нет. Эти люди изначально хотели себе что-нибудь похожее на Escalade или на LX, Lexus. Вот что они хотели. Но финансы позволяли приобрести только QX80, если новый. Ну а что, по размеру смотришь, вроде такое же. По литражу, ну большое тоже. По пространству, ну тоже, ну полный привод вроде есть. Ну нормально, сойдет. И потом все время ощущение взвинченности, потому что ты-то сам понимаешь, что, ну, сэкономил, ну, елки-палки, ну, чего греха таить, ну, сэкономил на автомобильчике. Вот. И вот эта взвинченность. И вот он поворачивает проехать двор, а оказывается, здесь мы едем. Я, там, передо мной такси, еще кто-то. И проехать 5 метров вперед... пропустить нас, потом сдать назад и повернуть на свое лево, куда ему нужно было ехать. Ему не досуг. Его эта ситуация расстроила. Если бы там был один таксист, он бы его забодал, я уверен. Но он бы начал наступать, мол, давай, ты сдавай назад, а я сейчас проеду. Несмотря на то, что мы ехали как бы уже давно и долго, и это он виноват, что не увидел, будто там автомобиль. Но глядя, что там несколько автомобилей, и бодаться со всеми, и ты тоже давай сдавай назад, эй, ты третий, ты тоже давай назад сдавай, так не пойдет. И он решил объехать нас как бы через внутренний двор дома. И что у него пришло в голову сразу же сделать? Показать, как он недоволен ситуацией. Каким образом? И все его вот эти 8 литров или сколько там у него. И все, он должен был нажать на газ. А у автомобиля Infiniti QX80, нужно понимать, подвесочка такая, что там пришлось даже по закону сообщающихся сосудов делать систему стабилизации, чтобы, ну, вестибулярному аппарату пассажиров помочь, чтобы не раскачивалось так, как будто бы ты на море все время. То есть это такой автомобиль. И он так топтанул, что у него морда задралась просто в небо. Вот так он психанул на нас. И рванул по внутреннему двору собака, где никого нет, кроме припаркованных автомобилей, подъездов и детского сада с одной стороны, и тротуара с другой стороны, дам, гуляющих с собачками, собачек, гуляющих с детьми, детей, гуляющих с дамами и собачками. Они проходят по двору, думая, что они у себя во дворе. Это не магистраль никакая. И здесь вот этот вот имбецил психанул и решил показать всему двору, каков он в гневе. Он нажимает на тапку. Вот так вот надо было проехать. Это я про что? Это я про то, что состояние от спокойного, обычного, повседневного движения до имбецильной взвинченности, когда ты готов поставить на карту все, свою судьбу, жизнь человека, жизнь нескольких человек. Вот это расстояние между этими двумя состояниями полсекунды. И представить себе, какое событие может вызвать гнев Юпитера. Юпитер гневается. Он, ему не получилось повернуть, куда он хотел. Там едут автомобили. Поеду-ка кого-нибудь убью, думает он. Сейчас убью кого-нибудь. Потом он будет раскаиваться, пытаться там компенсации какие-то выплачивать, еще что-то. Но посмотреть на причину, вот оно стоило. Вот стоило оно того. И вот так вот, я думаю, что каждого спросить у нас, у таксиста вот этого, который торчит сейчас в отбойнике на третьем кольце, вот стоило оно того? Каждый, конечно, скажет, нет, не стоило. А зачем ты так себя ведешь? Не знаю, возможно, потому что в Штатах чрезвычайно развит уже десятилетиями институт медицинской помощи всем, а не только больным. Потому что взвинченность, депрессивные состояния, стрессовые состояния считаются медицинским показанием к приему всевозможных препаратов, антидепрессантов или, наоборот, депрессантов или еще чего-нибудь. И нация вся на фармакопее живет, и она вся такая улыбается, и она такая вся... Привет, сосед. А я тебе картофельный пирог с паприкой принес познакомиться. И вот такая вот она. Может быть, поэтому. Не знаю почему. Но вот, как бы такая взвинченность не видна у них. А у нас видна. Пандемия коронавируса привела к резкому изменению ситуации на дорогах. Из-за ограничений и удаленного режима работы люди стали гораздо меньше ездить. Однако, как показывает отчет, речь о США. Отчет Национального управления по безопасности дорожного движения США, несмотря на меньшее количество пройденных километров, количество смертей в результате дорожных транспортных происшествий в первом квартале нынешнего года существенно выросло и даже побило рекорд за последние 12 лет. Это о чем говорит? Это еще раз раскрывает природу человека. Пробки, заторы, ремонты — это зло. Почему? Потому что они увеличивают уровень стресса, они увеличивают агрессию, они увеличивают напряженность среди нас, ухудшают в целом ситуацию с трафиком, увеличивают время доезда и так далее. Но это все экономит жизни. Доказано США, вот смотрите, о чем говорит эта статистика? О том, что плотно упакованные дороги, пробки, это плохо, с одной стороны. С другой стороны, в них не разгонишься, не разгуляешься. И смертей меньше, потому что все аварии — это досадные притертости, какие-то нервозные непропускания в пробке. А когда дороги пустые, мы начинаем рубиться от всей души просто на 100, 110, 120. И здесь, конечно... дело переломом лодыжки не обходится. За первые три месяца 2021 года 8730 человек погибло в США в ДТП. За первые три месяца 8730. Я хочу подумать, ну, давайте подумаем. Причем первые три месяца там же как-то какие-то условно-каникулярные, ну, то есть январь так себе. Давайте возьмем, да, 8730, быстренько умножим на 4. Это же год получается, правильно? 34 920. Смело можем округлить до 35. 35 тысяч человек в году в этом, вероятнее всего, в Штатах погибнет в результате дорожно-транспортных происшествий. Так вот, 8730 – это на 10%, на 10,5% больше, чем в прошлом году. Больше того, это самый высокий показатель за последние 12 лет. Пройденное расстояние при этом уменьшается на 2%. Ну, то есть в среднем расстояние, которое проезжают водители, уменьшается. Количество автомобилей уменьшается. Количество смертей и серьезных ДТП увеличивается. Это о чем-то говорит. Точнее так. Это что-то говорит вообще в принципе о природе человека. Вот на примере США мы можем подумать, о чем это говорит.
Моторы. Моторы.
6.34, моторы, мы продолжаем. Так вот, я и говорю, что есть какая-то связь незримая между происходящим, между уменьшением количества транспорта на дорогах, между увеличением, ну, уменьшение количества транспорта и увеличение серьезных ДТП. Здесь связь понятна, ну, мне кажется, понятна. Ну, просто увеличивается средняя скорость движения, и, как следствие, даже если количество ДТП не будет увеличиваться, количество серьезно пострадавших и погибших расти будет. Просто потому, что скорости другие на пустых дорогах. В Штатах по ушам дадут, а у нас могут и не дать. Только наказание останавливает вот этих идиотов. И страх наказания, Владислав Эдуардович. Но что значит по ушам? Вы имеете в виду окружающих? Само общество тебя обезвредит, надает тебе по ушам. И по щам даже, может быть. Или система. Что это значит? Пару недель катался на таком Infiniti, ощущение троллейбуса не покидало. Вот. Это роман успешный про Infiniti QX80. Странный автомобиль. Вообще, как я уже говорил, что все автомобили, огромные, великие, рамные внедорожники в городе странные. В Штатах нет камер на дорогах. Это не так, Денис. В Штатах есть камеры на дорогах, иначе мы не видели бы многого из того, что там происходит. Нет, есть камеры. Другое дело, что их может быть не очень много. Кстати говоря, по камерам, какую роль они играют? Вот это вопрос. Потому что, может быть, действительно проблема предельно простая. Infiniti QX56 и 570 тысяч рублей. Что это? Ах, вот же, да раньше ведь он назывался Infiniti QX56, представляете? Захожу, и оказывается, что из департамента транспорта я перебросил новость какое-то время назад про Infiniti QX56, а он, оказывается, теперь Infiniti QX80, и новость красивая про то, что штраф, спецстоянка, но это вообще тянет на отдельную тему, вот эта новость, поэтому я бы сейчас эту тему оставил. Департамент транспорта. Давайте в департамент транспорта зайдем. Мне кажется, что это здесь. Где-то я видел новость про камеру. Точнее, про камеры. И еще точнее про то, где, в каком месте этих камер больше всего. Москва, на самом деле, оказывается... Вот как вам кажется? Давайте голосование просто. Я пока найду эту новость. Не буду кривить душой. Я это голосование буду заводить еще и для того, чтобы найти новость. Но как вам кажется, покрытие Москвы камерами наблюдения, фото-видеофиксации и вообще видеонаблюдения, давайте так, видеонаблюдением в широком смысле слова, покрытие Москвы вы бы оценили как ну, она плотно закрыта оком Саурона всевидящим, плотно. Я не знаю, что это означает плотно. Но это означает, что, вероятнее всего, событие окажется запечатленным, если оно будет происходить где-то там на улице, еще где-то. Плотно. 134, 21, 35. Или так, сверхперекрыта Москва видеонаблюдением. 134, 21, 35. Нормально. Вы бы оценили как средненькое покрытие видеонаблюдения. Есть еще места, где нет-нет, да и нет. И не видно, что там происходило. 134, 21, 36. Недостаточным вы бы оценили покрытие Москвы видеонаблюдением. Недостаточное для такого колоссального города, мегаполиса, планетарного масштаба. Видеонаблюдения, конечно, у нас недостаточно. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Ощущение. Прошу, не гуглите вопрос. Не надо забивать там сколько камер на душу населения. Ну, там на тысячу жителей сколько камер приходится. Для статистики такой используется параметр. Не гуглите. В ощущениях просто. Вот как вам кажется? Может быть, вы сталкивались с какими-то событиями, которые требовали потом видеоподтверждения, и вы находили его. Или, наоборот, не находили. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вы уже в эфире. У нас прям очень просто все. Что же вы молчите? Здравствуйте. Стоило 16 раз дозваниваться, дозвониться и демонстративно промолчать в трубку. Доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Александр. Да. Хорошее начало недели. Ну, вы знаете, лично для меня так-то достаточно, вот, если честно, камер. Вот То есть,
как вы оцениваете, что достаточно? Ну, по каким параметрам?
Ну, если мне надо что-то посмотреть, я вот даже через телефон захожу, вот, «Безопасный город», там забиваю. Ну, у меня есть пароль, я уж, извините, чуть-чуть имею право на это.
Ладно.
Вот, и это самое. И, в принципе, вот тут в Одинцово ребенок пожаловал, в Одинцово, там, говорит, дядька подошел, за ухо взял. Ну, они там, видимо, баловались. Ну, видимо, дядька-то был и прав, на самом деле.
Но нечего трогать чужих детей за уши.
Ну, как бы, да. И, знаете, это самое, я очень, находясь в другом городе, я очень так хорошо нашел дядьку. То есть никаких проблем, в общем-то, не было по передвижению. Поэтому чисто...
Находясь в другом городе, нашел. Ну, а наказать дистанционно получилось? Ну, в смысле, чтобы он... Он холодильник открывает, а его штоком. И голос такой: «Это тебе, подонок, за детское ухо!»
Дело-то на самом деле не об этом. Тут наказать, не наказать — это уже не тема программы-то вашей. Но камер достаточно, на самом деле.
Нет, тема. Послушайте, тема. А я вот подумал, вы же понимаете, что всем плевать на камеры сейчас? Почему? Потому что они не проводят причинно-следственной связи между камерой и наказанием.
Ну, это если камера не проводит, а если кому-то надо...
А давайте создадим эту связь. Ну, к примеру, система определения личности, да? Ну, вот этот FaceApp. Она выяснила, кто это. Тут же пробила, где он живет. И небольшой электрический заряд подводится к дверной ручке. И он такой приходит домой, а ему... сразу. И голос действительно из динамика. «Переходи по зебре, идиот!» Вот что-то такое.
Ну нет, ни в коем случае нельзя тут же сразу и самолично ничего не
делать. Нет, ну не смертельный разряд, такой просто, чтобы больно было.
Нет, только по решению суда.
По решению суда.
Такого не должно быть, это самосуд.
Нет, ну нельзя. Ну тогда вы все, знаете, как только решение суда, это все уже.
Ну, знаете как, смотрите, потому что то, что звонят дети и говорят, что в школе, что еще, вот он говорит, ухо там, ну, засказал за ухо, да? Да. Понимаете, я уже привык так, что вот все, что говорит ребенок, 90% проверяй. Минимум 90%, а то 99%.
Конечно. Вот. У нас в садике, или это мне фантазия подсказывает, ну я где-то видел это в садике объявление. Не верьте всему, что рассказывают дети про то, что с ними делают в детском саду, и мы не будем верить тому, что они рассказывают, что с ними делают дома.
А самое главное, чем взрослее, тем изощреннее начинают такую ерунду придумывать. Поэтому, я поинтересовался, за что вечером уже. Начал что-то барагозить, я же видел, с кем он был. Да. Позвонил двум друзьям, показания не совпали.
Не совпали, и все.
Получил подзатыльник.
И в турмусор, и сразу в Цугундер моментально. С вопросом камер не сталкивался, Роман успешно и пишет, но думаю, по количеству Москва сверхперекрыта. Это мнение. Пока я не обсуждаю, я просто читаю. На всех дорогах каждые 150 метров в обоих направлениях. А, должны быть камеры. Только тогда можно сказать, что их достаточно. С вопросом камер, значит, что еще у нас здесь? Осталось установить личность по камере, взять показания у потерпевшего и вынести отказ. Так как состава преступления нет. Вот на что должны работать наши технологии. А что еще у нас в Штатах? В Штатах камер нет на дорогах. Да вот же обсуждаем. Я думаю, что, ну, в смысле, я уверен, я знаю, что камеры есть в Штатах. Другое дело, как используется все вот это вот. И там немножечко плотнее занимаются вопросом частной жизни, персональной жизни. Там это тоже вроде бы может быть неким препоном. Но на всякий случай хочу вам напомнить, что уже через несколько дней, через неделю, мы, как это сказать, мы будем вспоминать 3 с лишним тысячи человек в тот момент погибших. И десятки, сотни, а я бы даже сказал, миллионы исковерканных судеб и жизней потом, вследствие наведения порядка и статуса кво восстановления. Мы будем вспоминать 11 сентября 2001 года. В этом году юбилей. 20 лет с момента атаки на башни Всемирного торгового центра и Пентагон. И в этой связи я хочу сказать, что вот уже 20 лет... С того момента, когда американская демократия стала завинчивать гайки и лишать граждан не только своей страны, но и всех граждан по всему миру свободы, тайны, переписки, звонков, частной жизни и всего остального. Поэтому там охрана, я к чему? Я к тому, что охрана персональной, частной жизни какого-то гражданина отдельного, она вроде бы как бы еще вопрос важный, декларируемо важный вопрос. Но по факту, да плевать уже всем в Штатах. На персональную, там, частную жизнь, еще что-то. Да слюной просто брать и плевать. А иногда из пистолета просто брать и стрелять в нее. Поэтому, ну, нет, не думаю, что это имеет отношение к камерам наблюдения. Доброе утро. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утречко еще раз, Роман. Слушайте, ну мне не хватило один раз камеры во дворе, когда таксист меня приехал, стоящую мою машину. В общем, вот. Видел я его потом на камерах, как бы, ну, в ГАИ. Мельком, то есть, зато теперь знаю, где слепая зона, и стараюсь там машину не
вот
ставить.
И я тоже, у меня так тоже, вот. Приехали в бампер во дворе перед подъездом, а автомобиль стоял чуть правее от подъезда, вот. А там кустик, как раз кустик закрывает, а на соседнем двери, соседнее ателье какое-то там, камеры нет.
Нам все равно не угодишь, Роман. Нет. Мало камер, плохо, много камер, еще хуже. Тут,
да.
Знаете, если всех слушать, вообще ничего никогда не построим.
Конечно, в идеале должно быть так. Я хожу, и камеры видят меня как некое туманное пятно. Я заблюренный такой весь. Вот я секретный весь такой. Вот. А всех остальных видно. И причем над всеми такие появляются буковки. Фамилия, имя, отчество, IP-адрес, там, домашний адрес, телефон, ИНН и так далее. ОМС, ОСАГО, когда проходил последний раз ТО, есть ли страховка. И, ну, вообще все. А мы такие заблюренные облака ходим, нас не видно. Вот тогда это очень хорошо. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Илья Подольский.
Приветствую.
Ром, у меня вопрос к слушателям. А есть ли такие люди, которые владеют Нивой Урбо, да, и вообще, которым нравится Нива изначально, вот как она пошла,
да.
И видя ее эволюцию процветания, да, вот что могут сказать они, что нового, что плохого, что хорошего, если это возможно. Всем спасибо, хорошего дня.
Спасибо большое. Я даже так стремительно все, что я не успел даже сказать, что хороший автомобиль, если не считать его автомобилем. Правда. То есть, если не относиться к нему как к автомобилю в широком смысле этого слова, да, это очень хороший инструмент. Это очень хороший инструмент. Это совершенно не актуальный автомобиль, Нива. Абсолютно не актуальный автомобиль. Как автомобиль, если мы возьмем и на одну чашу весов поставим понятие автомобиль, так как если бы мы смотрели на это понятие или формулировали его в 2021 году, формулировали понятие, что такое автомобиль. Ну, Нива, конечно, не автомобиль. Вот. Но если мы отбросим вот это общепринятое понятие автомобиль и рассмотрим Ниву как инструмент, и более того, если мы предположим, что задачи, которые этот инструмент будет решать, совпадают с возможностями этого инструмента, это вообще запредельно. Потому что не всегда инструмент решает нужные задачи. Ну, к примеру, перед вами гора поленец таких, вам нужно дровишек нарубить. А у вас в руках инструмент. Невероятно тончайший инструмент, скрипка Страдивари. Потрясающий инструмент. Но вы мало чего решите в этих условиях, данным инструментом. Поэтому для данной задачи нужен свой инструмент. А если, к примеру, операцию делать, вот и там на открытом мозге, другой инструмент нужен. Здесь ни топор, ни скрипка не поможет. Вот у Нивы есть свой спектр задач, которые перекрываются ее инструментальностью. И все эти задачи лежат за пределами города. Вот это самое главное нужно понять, что за пределами города. Они никогда не лежат в области повседневного использования, если только вы не живете уже действительно в глухих районах. Это развлечение, это попытка подарить себе счастливые часы свободы, ощущение свободы. Это возможность доехать чуть дальше, чем могли бы доехать твои знакомцы на каких-то модных кроссоверах. Это возможность не переживать, если даже что-то случилось, там рубанул, там притер, здесь защитой картера двинулся. Вот это все. Ну, то есть это такой аттракцион. Нива — это либо аттракцион, либо инструмент. Все. Потому что рассматривать как автомобиль, и как автомобиль в широком смысле слова, ее сложно. Но вы абсолютно правы, давайте подождем профессионалов, владельцев, они точно все расскажут. Теперь возвращаемся к камерам. Камер в Москве сверх много, достаточно, сверх мало, вы считаете? Так же у нас все было? Да. Сверх много, 33%. Нормально, 11% так считают. Ну, вот как раз вот нормально, чтобы перекрыть все потребности и без заездов в личную жизнь, когда начнется уже, а что это вы сегодня труселя красные надели, а не бежевые, почему это? Вот, и 56% считают, что камер в Москве недостаточно. Вот это 56% интересно. А, но для начала я дам вам статистику. Я ее нашел. Москва, знаете, сразу забегая вперед, я вам скажу. Знаете, на каком месте? Нет, не знаете, и никто не знает. Поэтому я начну сначала. В китайских городах камер больше всего в мире на душу населения. В китайских. Из 12 городов мира, возглавляющих рейтинг по количеству камер на тысячу жителей, 9 находятся в Китае. 9. Я помню время, и это не очень давно было, когда Лондон лидировал по этому показателю. Лондон был самой видеоотсматриваемой столицей мира. А что же теперь? В мировом лидере... А как это так написано здесь? В мировом лидере проживает. Хотите ли вы проживать в мировом лидере? В мировом лидере Тайюане на тысячу жителей приходится 117 камер. Это самый видеопросматриваемый город планеты. Тайюань. 117 камер. На втором месте Уси. Мы эти города, мы эти деревни, я думаю. Сейчас мы посмотрим. Тайюань. Это же, ну, какая-то деревня, я думаю. Тайюань. Определенно, это какая-то деревня. Может быть, не знаю, миллионов на 20 жителей. Но не больше. Нет, никак не больше. Это... Я о чем говорю? Тайюань. Древняя столица, построенная Джао Цзяньцы около 500 года до нашей эры. Всего 2500 лет городку, деревенька. Был переименован при империи, еще что-то такое. Изначально стратегический центр. Сейчас-то сколько, скажите мне, площадь? 6909 квадратных километров, высота 800 метров, население, это даже не деревня, это поселение сельское, 4 201 000. 4 201 000 человек. И приходится на каждую тысячу жителей 117 камер. На втором месте местечко Уси. Не буду уже пробивать его. Я думаю, что там примерно столько же жителей. Ну, в смысле, крохи. Замыкая тройку лидеров Лондон, опустившийся туда с первого места. И там довольно скромная цифра. Если у первой позиции 117 камер на тысячу, то у третьей всего 73 на тысячу человек. Успехи Индии очевидны. Наблюдение за своим населением там растет и так далее. Только один индийский город входил в топ-20 еще совсем недавно. А сейчас это уже три города. Индаур, четвертое место. Хайдарабад и Дели, 16 место. Сколько же там камер-то, я хочу посмотреть. Вот, Индаур 64,5. Это неважно, потом... Бейджинг, 55, Хангзоу, это не важно, 51, еще один китайский, еще 44, Харбин, 38 камер, Кедрабад, простите меня, пожалуйста, 36,5. Итак, мы доходим вниз. А где же Москва перенасыщенная, я не понимаю. Где Москва? Какое место занимает Москва? Несмотря на активное развитие систем наблюдения в Москве, теперь я притяну сюда еще результат голосования, несмотря на уверенность 33% проголосовавших слушателей, 33%, напомню, сказали, что сверх, свобода, здесь невозможно пукнуть, невозможно, чтобы камера не засекла, и газоанализатор это все чик сразу и выявил тебя. Невозможно просто, Москва вот такая. Несмотря на все на это, результаты наши скромные. В Москве на тысячу жителей приходится всего 16 камер, а в Санкт-Петербурге 10. 117. Прикиньте, как это выглядит, если нам кажется, что мы под постоянным наблюдением, и у нас 16 камер на тысячу населения. А у них 117 камер на тысячу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Нам это есть куда утро. Расти.
Да? Да, Алексей Прохоров.
Да, Алексей, приветствую вас.
Волгоградка едет от текстилей до трешки, хорошо проскочил. Вот что хотел сказать Диму. Помните, когда Алексей Николаевич Косыгин сказал разработать автомобиль для села, а советский же инженер сделал на переднем приводе, и на заднем, и на полном. Вот.
Вы все время исчезаете.
Абонент временно недоступен.
Жаль, что Косыгин тогда не распорядился с мобильной связью что-то надежное сделать, правильно? Извините, 7373948, телефон прямого эфира. Да не молчите же вы, ну это же радио, мы же общаться должны здесь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Я бы, знаете, хотел обратить внимание, вот помимо количества камер, мне бы еще хотелось, чтобы качество этих камер было хорошее.
Что вы имеете в виду?
Ну, я, например, вот не знаю, конечно, как вот, почему в итоге вот мы где-то там смотрим то, что творится на городах Москвы, и там качество просто ужасающее. Там какие-то то ли медведь прошел, то ли человек. Вот, допустим, такие же ролики я смотрю, что в Европе, там, ну, прыщи можно рассмотреть на лице у человека.
Ну, может быть, это напротив ухудшения специально, чтобы, ну, не засудили. Хотя, что я говорю, вот я же понимаю, что, конечно, не
понятно. Ну, не знаю, вот мы же смотрим, вот, что в Европе, допустим, и что в Москве. Mm-hmm. Вот что в Москве меня не устраивает. Вот даже все эти аварии, которые вот были, вот последние, вот меня лично не устраивало то, что я видел, ну, вот в Ютубе, допустим.
Мясо хотелось бы, конечно, чтобы кишки, вот Роман, эти вот все, чтобы...
Ну, хотя бы лицо четко, чтобы потом вопросов не было. Потому что у меня возникают вопросы. Что за человек? Иногда даже непонятно, женщина или мужчина. Вот, даже
Я знаете, вот я ну, вот вообще, хотел... ну, а по покрытию что скажете? Достаточно ли?
Ну, знаете, где вот, судя по тому, как ездят по обочине, по МКАДу, камеры нет.
Недостаточно. Нет, да. Недостаточно.
А вот иногда вот смотришь... Вроде хочется вам куда-то, знаете, вот приспичит, и оглядываешься, смотрит ли тебя там или не смотрит.
Скажите, а вы, вот если бы оценивать свое поведение, вы из тех, кто знает, где камеры, и зная, что где-то их нет, да и может там выскочить на автобус, ну и там еще что-то, скорость превысить, зная, что нет камер. Или прям вот приучили себя четенько по струночке все время?
Рано, знаете, я, наверное, старомодный, но я задолго до появления камер и задолго до штрафов никогда не ездил по обочине. Ну, в редких случаях иногда прям. Но вот не приводилось.
Не приводилось. Ну, все, я понял. Это, ну, как бы это модель поведения. Да? Каждый же из нас выбирает себе какую-то модель поведения. Кстати говоря, я напомню, что с 1 сентября, вот уже почти неделю, как у нас в стране действует, на мой взгляд, великолепная норма. Великолепная. Вы помните прекрасно, что на заре вот этого видеооснащения наших улиц и фонарных столбов мы были недовольны тем, что нас не предупреждают о камерах, о видеонаблюдении. Ну, как бы, вот открытый мир, глобализация привели к тому, что мы понахватались там зарубежного вот этого всего. Приехали потом после французских каникул на Ривьере где-нибудь, и начинается вот это. А что у нас камера без предупреждения, а на Западе предупреждение, видеонаблюдение, а вы не предупреждали, и начинается вот это. Наконец вопрос решили. Я поздравляю всех нас, и вопрос решен так, как могли и должны были решить мы этот вопрос. Теперь сообщение о том, что ведется видеонаблюдение, устанавливается на въезде в город. Все, в город. Перед въездом в город указано «Москва!» Звонят колокола. Ведется наблюдение, и табличка одна висит. И эта табличка означает, что в этом городе где-то на дорогах есть камеры фотофиксации нарушений. Наблюдение ведется. В этом городе ведется наблюдение. Все, одна табличка. Ну, в смысле, сколько въездов, столько и табличек. Вас предупредили. Вы знаете, я подумал, что это полумера, конечно. Это полумера, потому что полностью реализованная мера должна была быть такая. Там должна быть табличка видеонаблюдения, табличка, указывающая на перекресток. Но ведь есть же в этом городе перекрестки, правильно? Значит, ну а зачем у каждого перекрестка вешать знаки перекресток? Давайте один повесим. где-то в городе перекрестки. Потом нужно повесить кирпич, естественно, потому что, ну, где-то же в городе есть кирпич. Есть там зоны, куда нельзя въезжать. Ну, зачем каждую из них отдельно обозначать? Просто кирпич повесили они. Ну, и так далее. Выбрать знаки. Выбрать знаки. Повесить сразу ограничение скорости 20, 40, 60, 80 и 100, потому что на МКАД 100 есть. Вот сразу все знаки действия, потому что где-то в городе есть улицы, где 20, а есть где 40, а есть где 60. Ну, в общем, мне кажется, должен висеть гигантский информационный стенд, который перечисляет вообще все ограничения, все предупреждения, запрещения, разрешения, действующие в городе. И убрать к чертовой бабушке вообще все знаки в городе. Ну, что они в самом деле мозолят глаза? Постоянно, как ни посмотришь, какой-нибудь дорожный знак. Вот это, не, вот это интересно. Я бы хотел послушать обоснование. Вот почему с камерами, с информированием о камерах можно так поступить? Просто одну табличку повесить. Видеонаблюдение. А вы догадываетесь, где, что там? Ну, вас же предупредили. А с остальными знаками так не поступают. Упущение или что это? Или задумка такая?
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, холодный понедельник, 6 сентября. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины! Ну где же вы? А вот вы где, в шубейках уже. Присоединяйтесь, мы здесь вам всегда чрезвычайно рады. Вот это я прямо очень люблю, когда вот, тревожные звонки, особенно чем-то помечены. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе, доброе утро, доброе. Это Сергей.
Сергей.
Ну, как раз по пробочке, наконец, которая
так.
Въезд с кольцевой,
да,
на Сталинскую. Естественно, все прилегающие, я вам скажу почему. Потому что через трамвайные пути там наброшена так плитка, не выровнена. Это уже где-то полгода делается, да, что ты проезжаешь трамвайные пути, и ты чувствуешь, что ты уже полетел вниз в эту мини-пропасть.
Да,
это страшно. Плюс к тому, наши технологии,
да,
выходят дамы, мужчины с ломиками. И вот эту стрелку, это круг, где 10-й трамвай начинает. Господи, ну когда же...
С другой стороны, Сергей, ну спасибо большое. Давайте согласимся с тем, что когда-то, когда-нибудь в будущем мы будем платить деньги, будем платить за то, чтобы прийти в специальный какой-нибудь парк и посмотреть, как там люди работают руками, ломиками. А экскурсовод, ну, естественно, робот какой-нибудь, ходите, говорит, посмотрите, это утраченная технология, когда-то примитивные пращуры ваши вот так работали. Вот так, вообразите себе. Будем деньги платить за... Больше того, мы будем платить деньги, чтобы взять этот ломик в руки и самостоятельно что-нибудь ударить там им, еще что-то сделать. Ведь это же, ну, естественно, конечно, как сейчас в каких-нибудь больших парках. Ну, где я в последний раз в таком был? Какая-то богатырская слобода, где-то под Самарой, мне кажется. Да, что-то такое. Ты приезжаешь и за деньги покупаешь билет, чтобы прийти в кузню. Во Владимире, по-моему, такое тоже есть. Или в Суздаль. Да везде есть. Заплатить деньги, прийти в кузню и гвоздик выковать себе там. Гвоздик. Ну, прикиньте, раньше тебе говорили, заплати деньги... Возьми молот и выкуй себе гвоздик, а потом подари его кузнецу, этот гвоздик. Я вас умоляю. Вот. А сейчас платим деньги, и детишкам очень нравится. Да, и с восторгом пытаются этот поднимать молот, бьют, что-то туда выковывают. Во! Мы еще чуть-чуть, и мы реально будем платить деньги за то, чтобы ломиками где-то помахать. Ну, порадоваться, давайте порадуемся просто за людей, у которых сейчас есть такая возможность, и не они за это платят. А им за это платят деньги. Там что-то отправляют их в профилактории, потом лечить спины. Или или не отправляют, наоборот. Но это уже не важно. Главное, они есть. И это все еще напоминает нам, что живые из мяса и костей и прочей требухи на этой планете все еще доминирующий вид. Хорошо же, многообещающее начало, правда? Живеть. Сергей Волк, приветствую, Алексей Земцов. Здесь с нами Дед Квартет. И Хантер 69-й присоединился. Вот так вот. СССР, дежурный по Африке. С нами Папа Лера, Рыбак Рыбакович, недовольный Алексей Морозов. Дон, ваш слушатель, наша слушательница и Галина. Бибамба здесь, Унабабенда, Гамлет, Игорь Захаров и Денис тоже. Про камеры что это пишет. Алексей, снова Руслан, Дрокин, Макс, деревенский парень. Петрович, Павел, знакомый электрик, 386-й. Еще Владислав Эдуардович, снова 386-й. Товарищ майор. Сергей Волк, я и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Вот они уже здесь. Оставили свои сообщения. Ну, а вы же что же? Чего же вы ждете? Приглашение отдельного. Так вот же оно. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Наш бот-мессенджер. И здесь я читаю ваши сообщения с удовольствием. Вы читаете нас в нашем канале в Телеграме. Говорит, нет, напротив. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Порядок тот же. Слитно, латиницей. В одно слово, очень доступно, здесь мы соображаем для вас новостную повестку дня. Заходите. Водители стали вести себя гораздо более рискованно за рулем. Наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом были превышение скорости, алкогольное или наркотическое опьянение, пренебрежение ремнями безопасности и опасное вождение. Мы должны решить проблему трагической гибели людей на дорогах путем трансформационного и совместного подхода к безопасности. Все, включая тех, кто проектирует, наоборот, все, включая тех, кто проектирует, эксплуатирует, строит и использует дорожную систему, несут ответственность за безопасность, сказал Стив Клифф, исполняющий обязанности главы Национального института американского безопасности. Это он про Америку говорил, не про нас, прикиньте. Но как? В обычной черепной коробке обычного человека уместилась такая мудрость, глубина. Он говорит, все, включая тех, кто проектирует, эксплуатирует, строит и использует дорожную систему, несут ответственность за безопасность. Прикиньте, как причесал всех вообще в одну косичку. Не, у нас так не пойдет. Ну что вы? Стив, уважаемый, это... Не, ну а что говорить? включая тех, кто проектирует. Вы еще скажите, включая тех, кто инвестирует это все. Эдак вы договоритесь, знаете, до чего? Нет, господин Клип, у нас это дело так не пойдет, нет. А я знаю, что «Азазель» — первая книга. Товарищ Фандорин. Потом, говорит, «Гамбит», потом «Левиафан», еще десяток. Спасибо большое. Да, я, ну, честно говоря, поклонникам... Это я поделился, что я слушаю. А что вы слушаете в автомобиле, когда вы не слушаете моторы? Ну, в смысле, вообще, говорит, «Москва», вы не слушаете почему-то. Ну, там, условно, вы сошли с ума. Ну, к примеру. И потом в этот момент вы начинаете слушать... книгу. Но в условиях, когда других радиостанций нет, вы же не можете в тишине ехать. Тогда вы сразу услышите все о своем автомобиле. Он вам начнет наскрипывать свой возраст дверными картами, чем-то внутри пассажирской двери. Там что-то... Что это? Алло, гараж, можно паузу делать между треками? Ну что вы в самом деле так резко заканчиваете? Вам начнет автомобиль сразу же сообщать все о себе. Правильно, сколько, где ему что нужно поправить, а там клипса сломана, и ты вдруг это услышишь. Поэтому, ну, нельзя в тишине долго в автомобиле находиться, потому что это прямой путь к депрессии. Ты сразу, и все, я уже депрессняк. Ты понимаешь, что нужно менять все это. Поэтому вы слушаете. Вот что вы слушаете? Сергей Васильевич слушает внутренний голос. Бросайте с этим. Вот правда, Сергей Васильевич. Правда, потому что однажды он начнет нашептывать что-нибудь такое: убей их, убей их всех, убей, убей всех.
Моторы.
Я серьезно стал слушать не Акунина, а Клюквина. Ну, в смысле, я... ну, Акунин, наверное, хорошо. Но мне кажется, что один из гениальнейших чтецов нашей с вами современности — господин Клюквин. Можно я признаюсь, если кто-нибудь знает его... Если кто-нибудь знаком отдаленно, или, как это сказать, или знает кого-нибудь, кто знает этого замечательного актера, или знает кого-нибудь, кто может знать кого-нибудь, кто знает Клюквина, передайте ему почтение и благодарность за то, что делает этот человек. Потому что это чтец просто вот каких не бывает. И поэтому Акунин, конечно... Так себе. А вот то, что Клюквин это читает, это, конечно, очень круто. Поэтому так случилось, что да, сейчас «Азазель» я слушаю. Потому что писателем ты можешь быть каким угодно, но если тебя читает Клюквин, то все будет хорошо. У тебя будет, значит, все будет нормально. А мы в машине включаем только моторы. В путешествиях тишина. Джуманджи. Пожалуйста, Джуманджи, пройдите в соседний кабинет. Здесь мы выдаем подлизом пряники. Вот здесь надо забирать. Вот, пожалуйста, ящик печенья и бочка варенья. Вот, извините. Нет, ну это очень круто. Спасибо. Так, Николая Свечина, «Исторические детективы». Не знаю. Свечина, да. С Клюквиным летел в одном самолете в Таиланд. Боже мой, Алексей, как вам повезло. Вот это вы. Пилюлю в чат потом закину обязательно. Хорошо. Что еще? Он скрипит уже с рождения. Алекс пишет про какой-то автомобиль. Алекс, я не могу найти начало. Что это у вас так с самого рождения? У чего это там с самого рождения артрит? У какого автомобиля? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Да, алло, я приветствую. Доброе утро.
Приветствую.
Ну, я книги не слушаю, я слушаю музыку. Слушаю ваше радио. А свободное время, когда радио как бы надоедает немножко, слушаю музыку хорошую. Вот только не знаю, как я ее дальше буду слушать, если за это собираются штрафовать нас. Да, дополнительное аудиооборудование в вы слышали же?
А вы не устанавливаете дополнительное? Вам своего не хватает, что ли?
А чем не устраивает государство дополнительное оборудование? Вот я не могу понять. Да?
Знаете, оно не устраивает как бы тем, что бог его знает, что... Вы понимаете, список дополнительного оборудования может быть таким, что туда можно внести бог знает что. И как это повлияет на безопасность эксплуатации, тоже неизвестно. И поэтому... Да. Это же вопрос не оборудование аудио конкретно. Это вопрос того, что непонятно, как это повлияет на безопасность и на конструкционные особенности. И задумывал ли вообще производитель, что в его автомобиле будет вот это? Задумывал он или нет? Мне кажется, так. Поэтому я сейчас не готов втягиваться в вопросы тюнинга и 12.5, чего это там, статьи и всего остального. Я одно знаю. Я знаю одно. Что, к примеру, в холодильник в свой я не внедряюсь. Я не пытаюсь там сделать ему, что-то присобачить ему, чтобы он морозил сильнее, там, добавить ему каких-то шторок, еще что-то. Он холодильник, он холодит. Свою стиралку я тоже не пытаюсь усовершенствовать. Там, чтобы оборотов побольше давало. Ей положено 1000 оборотов делать. А я такой, а что 1000? Все влажное все время белишко достаю. Давай 2000 сделаем. Ну что, если есть 1000, дай 2. Там еще что-то. Я так не поступаю. И с пылесосом я тоже так не делаю. Ну, в смысле, ну вот он есть и есть. Его придумали таким. Если мне не нравится его работоспособность или то, что он делает, ну так я другой возьму пылесос. Я возьму другой пылесос. И все. Особенно, если у тебя действительно очень классный аппарат. А ты думаешь, что тебе надо еще класснее. И начинаешь его переделывать. Мы так не поступаем с пылесосами, холодильниками, телевизорами, стиралками, посудомоечными машинами. С чего мы так с автомобилями вдруг взялись поступать? А если мы поступаем так, то, значит, должна быть какая-то канализация наших желаний. То есть должно быть отдельное направление. Вот это люди, которые на стоке ездят, а вот это люди, которые чего-то там пытаются сделать со своим автомобилем. Государство не обязано с каждым из вас персонально носиться, слюнявчики вам, подтирать сопельки, спрашивать, ну а ты точно здесь все нормально сделал? Проверять? Нет. Если вы решили внедряться и что-то изменять, вот вам, пожалуйста, для вас следующий свод правил. Вот соответствуйте им. Мне лично, как обычному человеку, не интересно, что там у вас, чему вы соответствуете. Мне лично важно, чтобы я точно понимал, что все автомобили, которые участвуют в движении, одинаково безопасны. Прошли сертификацию, они были ударены там дважды МАДИ, еще где-нибудь там. У них аэроглонасс, у них все работает. Конструкционно они сертифицированы. И все соответствует тому, что заложил туда изготовитель этого устройства. Все, вот больше мне не интересно. А музыку вы там усовершенствуете, еще что-то вам не нравится. Это меня, честно говоря, не парит вообще. Ну, по большому счету, в принципе, вообще не парит. Когда вас начинает беспокоить холодильник, переделанный у соседа? Я вам скажу, когда. Когда он коротнет в тот момент, когда соседа не будет. И сгорит пол дома вашего. Ну, весь подъезд выгорит. Вы после этого вдруг начнете разбираться, и окажется, что ничего этого могло не быть, не залезая туда этот идиот-сосед и не переделывая там чего-нибудь в этом холодильнике. Вы же подумаете о том, что это очень неправильная стратегия. Холодильники вот так переделывать, правильно? Подумайте об этом. А с автомобилями это происходит сплошь и рядом. Я прекрасно понимаю, что это не единственная проблема, что есть еще проблема автохлама старого, что вот этими переделками и тюнингом занимаются, как правило, донорами для этого выступают автомобили уже мертвые изначально. Они мертвые, они уже не должны были появляться на дорогах. А их восстанавливают, устраивают франкенштейнов вот таких и потом выпускают на дороге. Это еще одна проблема. Старый хлам, старение автопарка, избавление от него. Ну да, поступательно все решать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, полностью с вами согласен, потому что я заметил, что вот любители автозвука, вот такого бешеного, который ночью по дворам ездит 150 колонок, это либо какая-нибудь 14-я ушатанная, либо Toyota Mark II, которой уже пора лет 15 на свалке лежать. Ну, она не едет, зато шумит. Вот у меня Prado свое, как бы в базе было 8 колонок. Я просто, меня не устроила вот эта голова, я поставил лексикон мультимедийный свой, и поставил в штатные места другие колонки качественные. И все. Но они у меня стоят на штатных местах, я нигде ничего не вырезал, никакие провода не тянул, как бы.
Нет, ну, естественно, если тебя не устраивает звук, это значит, что у тебя акустика дерьмовая. Поставь в эти же места, поставь нормальную, они же все штатные, они же все одного размера. Поставь нормальную акустику, нормальные, правильно, нормальные динамики, и получи неплохой звук. Ведь эти люди же хотят получить не неплохой звук достаточный, а они хотят эпатировать. Они хотят собирать лайки в этих в ваших тикетоках, чтобы собирать, ну, чтобы рисануться. Это же типа бизнес такой, правильно? Правильно. Достаточного звука легко достичь штатной акустикой. В смысле штатной не вашего конкретного автомобиля, а штатной в смысле официально представленной конкретно для этих автомобилей и для этой модели. Можно получить звук, прекрасный звук, достаточный для тебя. Абсолютно серьезно. Вот Владислав Эдуардович пишет, вот вы не правы. Носятся с каждым горе-конструктором, проверяют каждую переделку на безопасность. Они всех в тех, все ведут, заканивают все это. Естественно, Владислав Эдуардович, так в этом и проблема. В этом-то и проблема, что сейчас нужно с каждым возиться индивидуально. Почему? Потому что нет стандартов тюнинга, и невозможно классифицировать и собрать в какие-то группы всех тюнеров. Невозможно. В чем прелесть современного автопрома массового? В том, что у него основные технические, ключевые там, параметры по безопасности, еще что-то, унифицированы. Именно поэтому Европейский институт безопасности автомобильной и их краш-тест Евро НКАП проводится среди серийных автомобилей по типичным, типизированным, как назвать, придумайте сами, правилам. То есть ты просто берешь автомобиль и просто рубишь его перекрытие 25-процентное. Все. И каждый автомобиль должен соответствовать определенному уровню деформации. Там каждый автомобиль соответствует целому перечню параметров. И ты понимаешь, соответствует он безопасности, видению или нет. Почему? Потому что они все выпускаются под стандартами определенными. Как только отдельный тюнер начинает внедряться в конструкцию автомобиля, идут к чертовой бабушке все стандарты, потому что бог знает, что он там делал, где он разваривал раму, что он вваривал туда для того, чтобы впилить туда звука дополнительного, где он расширял ниши специальные, чтобы создавать резонанс, еще что-то. Мы не знаем, что он там делал. Именно поэтому этот автомобиль потенциально опасен для всех. Потому что мы понятия не имеем, что он там сделал. Когда мы берем конкретный автомобиль с конвейера, мы понятия имеем, что там сделано. Имеем, потому что это автомобиль серийный. А значит, мы знаем все про то, как он собирался, конструировался. Он прошел все стандартные тесты безопасности, он прошел все стандартные тесты проверки. И мы знаем о нем, он предсказуемый. Странно же такие простые вещи нам приходится обсуждать. Дать всем по шее. Забрать автомобиль на штрафстоянку. Вот и все решение. Ну, как сказать, все взять и поделить, это тоже не наш метод, не очень хороший. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, это Камиль.
Да, Камиль,
я вас слушаю. Вот скажите, а кто отдавал разрешение, ну, как они называются, вот, на лимузины?
Я не знаю. Я думаю, что тогда, наверное, никто вообще.
Ну, а почему они сейчас ездят, а им все разрешено?
Я тоже не знаю. Нет, я не знаю, но секундочку. А вдруг у вас лимузин, который изначально должен быть лимузином? Потом, может быть, их, поскольку это компании большие прокатные, возможно, они прошли все сертификации, получили документы на них. Мы же не знаем. Нет, послушайте, тюнинг же не запрещен, и изменения не запрещены. Вам нужно просто оформить это все дело. Вам нужно провести экспертизу. Вам нужно доказать, что это безопасно, и получить разрешительные документы. Все. Это же не запрет. ВАЗ-2107 делался в десятых. Это ли не преступление? Не, ну, не делался, в смысле, выпускался. Проектировался-то он гораздо раньше. Что еще у нас здесь? Любители шума и звука, как и вы, угощают нас пилюлей. Нет, извините, я это делаю в закрытом пространстве, и я это делаю по расписанию, по графику, у нас здесь все четко выдается, все, поэтому нет, вы уж, пожалуйста, не сравнивайте нас. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Да. Вот я
наоборот, любитель шума и качественной музыки, если так можно выразиться.
Я тоже, то, да.
В разумное время и в разумных местах. Но вот меня очень удивляют такие люди, которые вот вам звонил предыдущий со своим прадиком. Он рассмешил свое прадо, не хочется оскорблять, но напрашивается средний род. И так вот, меня удивляет, почему этот человек, вот ему подобные, считает, что музыку нельзя ставить, потому что это изменение конструкции. И в то же время он говорит, я свои ставил динамики, там, другие в штатные места. Да. А другие, они того же веса, там, музыка вся сама с ума.
Ну ладно, там, давайте не будем, мы сейчас до этих, до мышей дойдем. Ну скажите, перешить салон, это же никак не сказывается на конструкционной целостности и безопасности автомобиля, если вы перетянете салон кожей, правильно? Нет, но мы говорим о чем? Ну, посмотрите ютубчик, вы посмотрите эти шапито автомобили, у которого нет внутри вообще, не знаю, как там дверная ручка помещается, у которого там портал просто, концертный портал в одной двери, во второй двери концертный портал. Там не в штатных местах, там просто не дверь, а один огромный акустический портал, который выдает 15 миллионов децибел и всего остального, и ватт, и звука, и всего остального. Нет, но мы же не говорим о штатных местах. Речь идет о том, когда конкретно конструкция пересматривается, переделывается под то, чтобы сделать из этого автомобиля шапито акустическое явление.
Моторы. Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Но же я думаю, что мы можем перейти сейчас к одному из самых масштабных, объемных. Гешефмайер, спасибо за наводочку, за наколочку. Я теперь никому ничего, только нужно теперь понять, как с этим совсем разобраться. И как это все здесь слушать, я что-то не понял, как это делать. Но уже запомнил себе все. Запомнил, подписался и так далее. Итак. Самая заметная, на мой взгляд, часть новостных порталов, новостной повестки дня, это безусловно в Японии в два раза дороже, чем в России, продают Lada Vesta Sport. Нет, это не про Lada Vesta Sport. Речь о Volkswagen приостановил выпуск автомобилей. Да нет, и не об этом тоже, ёлки. У меня какие-то авторшоки доходят новостные от минувшей недели. На предприятии в Калужской области ввели режим простой из-за нехватки комплектующих. Все, это предупреждение. Сейчас короткий звоночек тем, кто собирается приобрести российский Volkswagen. Ну и дальше пойдем уже к электрификации. Глобальный дефицит электронных компонентов, с которыми столкнулись практически все крупнейшие автопроизводители, стал причиной... Чего? Остановки выпуска автомобилей Volkswagen и Skoda в Калужской области. Режим простоя введен накануне, когда закончится. Продлится, уже закончился. То есть настолько накануне был введен, что уже и закончился. Автомобили не будут сходить с конвейера калужского предприятия с 9 по 10 сентября, с 16 по 17, с 20 по 24 и так далее. В компании уточнили, что производственный график в дальнейшем может быть скорректирован в зависимости от развития событий. А что еще? Там собирают... Что собирают? Тигуан, Поло, Шкода Рапид и так далее. Все. Вот это, пожалуйста, новость. Зато никаких проблем вообще не видно и даже не наблюдается на горизонте в том, что касается электромобилей. Вот обратите внимание. Вот в то, что касается серийного производства ДВСов, здесь все время какие-то проблемы. Здесь все время какие-то, то чипов не хватает, то еще что-то. Создается ощущение, что электромобили работают на каких-то других чипах. Им нужно для работы что-то другое. Что-то совершенно иное, чем нашим старым добрым тачкам, работающим, зажигающим динозавров в своих цилиндрах. В августе норвежский рынок новых автомобилей установил очередной рекорд. Я хочу сразу же обратить ваше внимание на Норвегию в географическом смысле этого слова. Я сейчас посмотрю, смогу ли я быстро найти территорию страны, которая находится за полярным кругом. Вот сколько там за полярным кругом, сейчас я посмотрю. Вот. Она вся за полярным кругом, практически. Норвегия. заморская территория, это не важно. Географическое положение. Давайте по физике. Чрезвычайно гористая страна. Образует огромное нагорье, состоящее из гнейса, гранита и других образований. Очень красиво. Изрезано большими долинами. В западной и северной части глубоко вдающимися в сушу морскими фьордами. Во многих местах имеет округлую форму фьорды. И пейзаж носит по преимуществу волнообразный характер и так далее. Все. Лежит выше 1000 метров, 39 квадратных тысяч километров. На высоте средней... Ну, где полярный круг? Пашни, горы, болота. Все. Самая северная местность называется... Финнмарк, восточная часть которой с Россией граничит, не представляет никаких, значит, возвышенностей. Дальше очень холодная. Северная страна Нордланд. Границы совпадают с географическими. Этнографическая, южнее изрезанная местность, ближе к берегу ледник лежит. Ниже фьордов твердая земля. Затем трон Хеймсфьорд, как они говорят на этих своих языках, я не очень понимаю. Но, тем не менее, страна северная. Ледники, фьорды, северные моря и все вот это. Это я к чему? Это я к тому, что у нас все еще, я с удивлением обращаю внимание, у нас все еще активен и довольно массов. Класс людей, целая группа, огромная людей, которые все еще задают вопросы, точнее так, саркастически улыбаясь, говорят, да-да-да-да-да, посмотрим, как эти их жидкокристаллические экраны, как эти их планшеты, как эти их электромобили будут работать в условиях климатических России. Как Россия-матушка пережует их, переварит и, как положено, биологически исторгнет из себя все эти новые технологии. Это все, мол, не для нас. Так вот, дальше речь пойдет о Норвегии, стране северной, как вы знаете. В августе норвежский рынок новых автомобилей установил очередной рекорд. Доля автомобилей с полностью электрическими силовыми установками достигла 72%. Еще раз, просто чтобы вы не подумали, что это как это рядовое событие. Доля, это проданных, или я не понял, проданных в августе или вообще доля от всего авторынка норвежского. Еще раз. Норвежский рынок новых автомобилей установил очередной рекорд. Значит, проданных автомобилей, если новых. Доля автомобилей с полностью электрическими силовыми установками здесь достигла 72%. Гибридов с зарядкой от сети 15,8%. Таким образом, из 16 427 проданных за месяц автомобилей, 87,7%, ну уж посчитали бы цифру, елки. Что-то сравнивает число целенькое и проценты. Ну, что сложно было? Ну, короче, 87,7% пришлось на электрифицированные модели. Такой перекос объясняется политикой правительства. К примеру, владельцы электрокаров освобождены от уплаты ряда налогов. И, как говорят сами норвежцы, высокой покупательной способностью. Обусловлена эта высокая доля. Покупательные способности в смысле, что они доступны, или в смысле, что денег куры не клюют, чего хочу, то и покупаю. За прошлый месяц в Норвегии автомобилей, вот, пересчитали в процентах, из 16 500 новых автомобилей, проданных в Норвегии, 14 500 электрокары, электромобили, и гибриды, типа PHEV, то есть плагин-гибриды, подключаемые. То есть автомобили, которые уже имеют электрическую силовую установку, которая может приводить их в движение. То есть они подзаряжаются, как электромобили от розетки, но могут ехать и на бензиновом ходу, но могут и на электрическом. Всего 80, давайте округлим, 8%. Дальше, что еще? Самыми продаваемыми стали Tesla, Ford Mustang, Volkswagen ID4, Tesla Model 3 и Volkswagen ID3. Причина проста. Субсидии, преференции делают покупку автомобилей с ДВС в Норвегии попросту невыгодной. Дешевая электроэнергия тоже в пользу электромобилей. Американский экономист какой-то, неважно, климат, что он сказал? Я не понял. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций приводит третий аргумент, плевать. Значит, дальше статистика. С 2012 года средняя цена электромобилей в Европе выросла с 33 тысяч до 42 тысяч евро. При этом в Великобритании автомобили на батарейках дороже топливных на 52%, в Нидерландах на 54%. Но и в этом случае Норвегия отличается от других стран. Разница в цене между электрокаром и автомобилем с ДВС здесь 8500 евро. 8500 евро. Все, на этом новость заканчивается. Окей. Ну, это просто новость. Про то, что почти 90% автомобилей, проданных в Норвегии, северной стране, стране северной, это электромобили. И именно электромобили, потому что плагин-гибриды, там их чуть меньше. Это, во-первых, по Китаю цифры еще интереснее, ожидают до конца года 4 миллиона автомобилей продать. Может быть, не знаю, не буду спорить. И это четко ложится в мое общее представление о том, что сейчас мы с вами присутствуем при начале грандиозного шухера, как сказали бы в «Свадьбе в Малиновке». Что-то происходит, фундаментально меняется основа, производственная основа автомобильного мира. Фундаментально меняется автомобильный мир. Это нужно просто понимать. Я думаю, что пока куда-то бежать, разбивать стекло, выдергивать провод, еще рановато. Ну, в смысле, это ни к чему и не приведет. Ну, что мы можем сделать? Ничего не можем сделать. Рановато. Но есть ощущение, что происходит какое-то глобальное переформатирование автомобильного рынка. И это нужно понимать. Что нужно делать в этой связи, я не знаю. Потому что мы как бы находимся на задворках всего, всех процессов. Мы находимся на задворках производства, это уж совершенно точно. Его, в принципе, никакого и нет. Мы находимся на задворках потребления электромобилей. Мы находимся на задворках развития инфраструктуры, то есть на задворках подготавливаемости к новой реальности, к новому автомобильному будущему, новому миру. А то, что это происходит сейчас, это факт. Это идет глобальная реконструкция автомобильного мира, переформатирование его. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Да, Павел, Москва.
Да,
есть
Павел.
Такое ощущение, что идет, конечно, переформатирование, но, знаете, оно какое-то навязанное. Вот, например, когда мы переходили на двигатели внутреннего сгорания, да, вместо лошадей.
Да.
Люди сами охотно покупали эти автомобили. А теперь людей надо как бы им предлагать покупать эти автомобили. Знаете, как мобильный телефон. Тоже все стремились купить мобильный телефон. Но все не стремятся купить электромобиль. Чтобы люди начали покупать электромобиль, государствам приходится вот придумывать какие-то вот эти методы. Субсидии, там, какие-то освобождения от налогов и так далее.
Или дефицит, знаете, автомобилей с ДВСом, дефицит с,
да,
чипами,
есть,
остановка
дефицит,
производства.
Да. Но это искусственно навязано людям некого продукта. А это с точки зрения экономики может обернуться большими-большими проблемами.
А, ну,
такого,
ну,
еще не было.
Ну, согласитесь, что если бы это происходило в течение 100 лет, это была бы эволюция. А если, да, мы видим это в течение нескольких лет, это называется революция.
Но вот здесь-то и могут возникнуть проблемы.
А любая революция, что... это сначала разрушение, а потом созидание. Любая. Любая революция.
Ну, понимаете, на лошадей перешли, с лошадей на ДВС перешли достаточно быстро, тоже революционно.
Сейчас перейдем. Нас переведут. Можно я сейчас, секундочку, спасибо. Вот Владимир пишет. Маленькая Норвегия может себе позволить. На одной зарядке можно всю проехать, там тепло. Елки. Владимир, где вы были, когда я сейчас географическое расположение Норвегии? Заметная часть страны находится за полярным кругом. В смысле тепло? Я не очень понял. Ну, в смысле, ну, по сравнению с Луной, ну, или с Марсом, ну, там действительно тепло. У нас так можно, если отдельная тачка. Владимир, я вам хочу привести пример, вот только что здесь появившийся, статистический, про Китай, у которого до конца года ожидают 4 миллиона электрокаров продать. Вот вы как по Китаю, что, какой аргумент здесь будет? Ну, Китай может себе это... Давайте я отвечу за вас, Владимир, можно? Смотрите, как вы пишете про Норвегию. Маленькая Норвегия может себе это позволить, на одной зарядке ее все можно проехать. Теперь про Китай, ваш ответ, я вам подсказываю. Гигантский Китай может себе это позволить, на одной зарядке легко доедешь от зарядки до зарядки. от одной зарядной станции до другой зарядной станции. Ну и там тепло, там у них Китайское море, вот это вот все. Владимир, ну давайте будем откровенными. Плевать на размеры. Это вообще не вопрос размеров. Это не, ну, это не вопрос того, куда ты можешь доехать. В Японии количество зарядных станций для электромобилей превысило количественно, опять же. Вот этот, все АЗС с топливом уже давно, много лет назад. Но, во всяком случае, их зарядок стало столько же, сколько и станций, заправляющих бензином и дизелем. Много лет назад. Это не вопрос северности, не вопрос масштабов. Нет, не вопрос. Каждый раз, когда вы соберетесь здесь как аргумент использовать размер России, размер нашей страны, причем как негативный аргумент, как аргумент, объясняющий заторможенность реакции, как аргумент, объясняющий нереализацию каких-то инициатив, как... Но это негативный аргумент. Я хочу сказать вам, что появилась страна рядом со всем, наш будущий, ну, вы знаете, Китай, который бьет все ваши аргументы. Вы хотите сказать что-то про расстояние в Китай, про климат – Китай, про сложность топографии – Китай. И посмотрите на развитие. То есть все эти аргументы бьются одним словом – Китай. Но если там реализовали, ну что же в самом деле вы... Причем здесь территория, расстояние. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Это Алексей.
Алексей.
Небольшое уточнение по норвежскому климату.
Давайте.
Эту страну омывает теплое течение Гольфстрим.
Теплое.
И там средняя температура зимой минус 12.
А нас омывает теплое Черное море. Нас омывает. Ну и нормально.
Но оно до октября исключительно.
Нет, что, а потом да, субтропики. У нас субтропики тоже есть территория.
Город Мурманск.
В Норвегии субтропиков нет. Там нет субтропических. Территории. Вообще, о чем спор? Ну, еще раз послушайте, при чем здесь это? Речь вообще не об этом. В Китае тоже есть северные территории, где зимы суровейшие, где очень... И горы есть, и пустыни есть, колоссального размера пустыни. Это вообще не вопрос, вопрос климата. Неужели вы до сих пор думаете, что эксплуатация электромобилей или инфраструктура электромобилей — это вопрос климата? Это странное заблуждение. Ну, в смысле...
Моторы.
Сейчас, в 2021-м, это странное заблуждение. Идем дальше по электрификации. Полный отказ от механики, это потом. Вот просто серия новостей. Электрический Гелендваген оказался рассекречен до премьеры за день до начала автосалона в Мюнхене. В сети появились снимки с фотосессии Mercedes-Benz. Ожидается, что батарейный G-класс получит имя Кьюге. Причем внедорожник дебютирует в виде близкого к серии концепта. Выпуск серийной версии официально не подтвержден, но, как утверждают инсайдеры, он унаследует техническую начинку от EQS, еще одной электрички от Mercedes, и встанет на конвейер в ближайшее время. Раз. Это гелик. Электрический. Вам, фанаты настоящих компрессоров, V8 и всего остального, хрустящего звука, рыка этого посвящается. Что скажете про гелик теперь? Электричка. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Доброе. Приветствую.
Да, я хотел бы пояснить по поводу, помните, первые электрические автомобили, я связываю с этими, с электробусами у нас.
Да.
Сначала пускали по маленьким маршрутам, потом все длиннее, мы все тоже думали, ничего их не заменит, ничего этого не будет. Сейчас у нас на многих маршрутах, которые длиною где-то, сколько, наверное, часа полтора, они ходят и зимой, и летом. Да. Ну да, бывает, которые ломаются, бывает еще что-то, но есть маршруты, которые по три часа, они где-то там между этими маршрутами сделали заряд, еще что-то. И при том, что они уходят, допустим, старые уходят, приходят новые. Они уже какие-то доработки делают.
Скажите, вы готовы, вот вы лично внутренне готовы к тому, что если не, если не следующий, вот какая частота смены автомобиля? Я сейчас в стриме показываю вам электрический гелик. Умрите все любители V8 и всего остального, ну, в смысле, под плинтус прячьтесь. Все, мир больше не будет никогда прежним. Летающая тарелка, вот прилетели инопланетяне и электрический гелик показывает. Так вот, вы готовы внутренне к тому, что не если знаю, не следующий, то через один кажется... автомобиль у вас будет электричка?
Это возможно, потому что я на долгое время покупал
автомобиль. А на сколько?
Ну, сколько? У меня сит уже 8. Я еще, думаю, лет 5 его откатать.
А, все, нет, вы не репрезентативный случай. Не-не-не, не получается. Это... Как прикольно стилизовали под эти фантастические фильмы каких-нибудь 70-х. Класс. Вообще, инопланетяне. Здесь женщины с седалищами, помещающиеся в маленькие вращающиеся кресла, телевизоры, что-то из Рэя Брэдбери или из Кира Булычева здесь, пластиковое чудище. Я вам перевожу картинку, видео, я вам рассказываю про радио, которое вы можете видеть в нашем стриме, в нашем канале «Говорит Москва» в Ютубе, «Говорит Москва». Вот какой он электрический Гелендваген. Все, это рекламное видео, представляющий прототип, который, вероятнее всего, станет серийным, электрический G-класс. Или EQG, так он должен будет называться. Значит, в деталях что-то еще. Давайте еще какой-нибудь ролик сейчас. Тут их у меня было несколько. Значит, еще какой-нибудь. Ну что, тут все представляют, да представляют. Хочется какое-нибудь такое видео, где можно посмотреть, и, может, внутри что-то покажут. Там. Это, наверное, то же самое, да? Наверное, то же самое. Все, колесные диски аэродинамические, пятиспицевые, сплошная панель со звездой. Техническая начинка держится в секрете, но британский журнал «Аутокар» уже раскрыл этот секрет. Сохранит раму лестничного типа, унаследует двухмоторную силовую установку, тяговую батарею флагманского EQS. При таком раскладе гелик будет развивать около 500 лошадиных сил, 800 ньютон-метров крутящего момента. Владельцам не придется жаловаться на автономность или медленную зарядку, потому что автономность будет колоссальная, а зарядка будет очень быстрая. Вот это все, что написано здесь об электрическом G-классе. Вот вы можете рассмотреть его. Хотя, честно вам скажу, я плохо, слабо, не очень верю в электромобили, построенные на базе ДВС-ных автомобилей. Честно. Ну, мне кажется, что уж если революция, так революция. Уж если с нуля, так с нуля. Электромобиль не должен иметь ничего общего с предыдущими, потому что, как сказал Танос, пока живы те, кто помнят, как было до, будут те, кто не примет то, как стало после. Поэтому надо прям напрочь сносить напрочь. И ничего общего не должно быть. Ну, это я так думаю. Ну, это Танос сказал. Может, он и ошибался. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Я вот тоже...
Вот.
Думаю, как было до... Ну, в советское время же были электромобили. Там трамваи, троллейбусы.
Да.
Там не резервуют, так сказать, ни батарейки, ничего. Поэтому я считаю, вот на основных автострадах, собственно, повесить провода, так сказать, рога, так сказать, положить в багажник.
Да.
Поставить. Ну и, собственно, пускай перемещается. Или просто, так сказать, развивать троллейбус, трамвай, новый, хорошо забытый, старый, собственно говоря.
Так, Владимир, можно я все-таки... Ну, то есть вы приветствуете эту революцию электрическую?
Ну, в том смысле, чтобы, вот, конечно, с этими аккумуляторами, да, в случае аварии, так сказать, кислоту там оболит.
Все, я, значит, приветствовать. Я просто хочу понять, приветствуете. Ну, нужно же понять, потому что и аккумуляторы, и все остальное, еще раз, много раз уже это говорил, давайте оставим это все за полем зрения, полем рассмотрения. Аккумуляторы, утилизация аккумуляторов, еще чего-то там. Не нужно рассматривать процесс научно-технического прогресса как завершенный. Ну, дескать, что вот те технологии, с которыми мы сегодня пришли в 2021, с ними мы будем жить еще 10 лет. Не надо так думать. Все проблемы, если мы с вами сидя каждый на своем месте. Я здесь в кресле в радиостудии. Вы за рулем разных автомобилей или дома сидите. Если мы докумекали до мысли, что будут проблемы с утилизацией, что будут проблемы с редкоземельными металлами, которые нужны для батареи. Если мы это на своем уровне поняли. Вот как вы думаете, производители автомобилей, корпорации, которые планируют построить свое будущее на этом и закладывают свою жизнеспособность в это, в этот бизнес, они докумекали до этих проблем? Они занимаются ими? Вот разница между нами только в том, что они докумекали и занимаются, а мы просто пришли к этому и думаем, что вот это камень преткновения, который поставит точку на всех электрических инициативах. Нет, не поставит. Внимание, голосование, быстро, перед новостями. Попробуйте представить. Ваш след... Ну, учитывая реалии, это я только начал рассматривать верхушку верхушки айсберга. Даже не верхушку айсберга, а верхушку верхушки. О, это только начало всего новостного, всей лавины новостной электрической, которую я планирую на вас обрушить. Но и при этом подумайте. Вы уже готовы, пришли к тому, что ваш следующий автомобиль может быть электрическим. Когда-то я так спрашивал про китайские автомобили. Готовы к этому? Пришли уже к этому. 134-21-35. Голосование. Ваш следующий автомобиль вполне может быть электрическим. 134-21-35. 134-21-36. Через один автомобиль. Следующий еще нет, а вот через один может быть и да. 134-21-36. 134-21-37. Ни следующий, ни через один, ни в ближайшем обозримом будущем я таких перспектив для себя не вижу. 134-21-37.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, холодный понедельник холодного сентября, 6 число на календаре. Зовут меня Роман Щукин. Ну и мы продолжаем здесь, сами знаете, какое безобразие. Вновь прибывшим сообщу, что будет свежо сегодня. Ну, вы это и сами слышали. Дождя как будто бы не будет сегодня. А вот чего не слышали, так это прогнозы на неделю. Синоптики нагадали нам следующее. Сегодня 12, потом 13, 16, 18, 19, 20, 22. До воскресенья 12 сентября. Можно, я считаю, устроить небольшой пикничок и проводы лета в субботу и в воскресенье. Да и в пятницу тоже. 19, 20, 22 на предстоящий уикенд. Ночные температуры 8, 12, 13, 13, 10, 12, 13. Довольно свежо. Дожди, если и возможно, только завтра и послезавтра, в среду, а так все время облачно. Сегодня же у нас ветер северо-западный. Потому и свежо. Влажность низкая, давление нормальное, прям вот совсем в норме. Ну, прям вот оптимально. Световой день коротенький уже, 13.29. В 5.43 взошло, в 19.12 обрушится. Магнитное поле спокойное. Это очень хорошо. Ультрафиолетовый индекс средний. Поэтому можно... уже становящимся косым лучам солнышка подставить лицо и как-то вот с этим вот совсем все вот. Да, я напомню, у нас идет голосование. Если вы вдруг не присутствовали при старте этой темы, коротенько напомню. Электрификация автомобильного мира в глобальном смысле слова становится настолько масштабной, что не обращать на нее внимания нельзя даже самым отъявленным адептом древних динозавров, которых мы зажигаем в своих автомобилях. Нельзя не замечать этого. Все это нельзя уже не заметить. Об этом свидетельствует количество новостей об новых электричках на новостных порталах. Но ведь не новостные порталы генерируют новости. Новости генерируют автопроизводители. Поэтому нельзя не замечать масштаб появляющихся новых электромобилей. Новых, постоянно. Пересматриваются уже сроки перехода полностью на электрические технологии. Если раньше... Я про прошлый год говорю раньше. Прикиньте, вот динамика развития уже какая. Мы говорим про прошлый год, мы уже говорим раньше. Если раньше, ну, к примеру, в прошлом году многие компании заявляли, что к 30-му году они переходят полностью на электрички. Здесь появляется Genesis, который, если я правильно понял, собирается перевести весь свой модельный ряд на электротягу к 25-му году. Внимание! К 25-му году! А это уже через 3 года. Ну, давайте этот считать уже не будем. А 22-й — это 22-й, потом 22-й, 23-й, 24-й. И все, и вот тебе уже 25-й. И это произойдет прямо вот сейчас. В этой связи я спрашиваю вас вот о нашей готовности психологической. Вы готовы к тому, идет голосование, и я прошу, чтобы вы приняли участие в этом голосовании, не отсиживались, потому что так или иначе, это голосование затрагивает вас. Точнее, даже не само голосование, а общий тренд развития и электрификация. Затрагивают вас, даже если вы этого не хотите или не чувствуете. Вы уже готовы к тому, что ваш следующий автомобиль, после того, как закончится нынешний, будет электрическим или плагин-гибридным? Вот одно из двух. Если вы еще очень боитесь отсутствия инфраструктуры электрической, можно плагин-гибрид рассмотреть. Но уже не чисто ДВС будет. Следующий уже автомобиль. 134-21-35. Вы думаете, что следующий рановато, а вот через один уже, да, точно будет электрическим? Или, наконец, вы вообще не рассматриваете это как перспективу и до самого конца, до Цугундера, будете выезжать ДВС? 134-21-37. Тогда для вас. Это телефонное голосование, предельно простое. 8495 и далее само тело телефонного варианта. Не идеальный звук в ваших Марк энд Левинсонах. Может быть, в Меридианах не то чтобы супер-мега звучит, а все потому, что это лайв-версия вещицы. Ну, то есть, прям вот с концерта писано на опен-эре, и поэтому, ну, как-то так. Но зато, по-моему, по насыщенности энергетической ничего вещица годится для наших традиционных пилюль. Разве нет? Разве нет? Сейчас будет хорошо. Да не сомневайтесь, но у нас так всегда. Может быть, что-то кажется, что не то, чтобы, а потом будет очень даже. Зеракул, доброе утро, приветствую вас, Исидор. Здесь с нами Алекс Градский и Роу Джек тоже зашел. Норик Вигажан Чуха. Соу-пилот, ко-пилот, ко-пилот. Вы ко или со-пилот? Александр Песков тоже с нами. Екатерина Безфамильная, Галина. Леха К4, еще Джексон. Максим Аутайм тоже с нами. Здесь Владислав Эдуардович, 386-й и Бандерлог. Маруся, подозрительная сова, 386-й. Эндекс, еще Джексон снова. А также просто Владимир, Мих-Мих, Костя из Митина, Маугли. Алина, Макс, снова Макс и еще раз Макс с картинками Норвегии. Это очень хорошо. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей. Вот это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. По 495-му другого эфира у нас нет, и я по-прежнему считаю телефон главным средством связи. Ну, хотя бы потому, что здесь мы с вами один на один, лицом к лицу. Сообщение это массово, но не самое главное. Поэтому 7373948-495-й, заходите. А Бенкинг Олафсон тогда... Что скажете? Марк Левинсон, отстой! Роман, ну мы оперируем тем, что есть в массовом автомобильном мире, а там, как вы знаете, акустикой занимаются несколько брендов. Боус, Меридиан, Марк Левинсон, Бенгон Олафсон, ну и всякие ноунейм компании маленькие. А видеть голосование не нужно. Нужно в голосовании принимать участие по телефону. Вы просто звоните по одному из телефонов, и все. Просто по одному из телефонов. А, нет, я вам могу даже показать голосование, если вы его не видите. Вот смотрите. Сейчас в стриме вам показываю его. 33, 37, 30. Так распределяются голоса. Невероятную заряженность и готовность приобрести электро- или плагин-гибрид. Или электромобиль. Выказывает сейчас аудитория. Фантазеры вы, однако, елки-палки. То есть суммарно 70% уже готовенькие. Ну как такое может быть? Ну нет. 134, 21, 35. Ваш следующий автомобиль уже совершенно вероятно может стать электрическим. Следующий уже, вот после того, который у вас сейчас. После того, что у вас сейчас. Следующий еще нет, а вот через один вполне допускаю электричку во владении в своем. Через один. 134, 21, 36. И, наконец, вообще не готовы к этому никак. Мысль такую не допускаете. И до самого конца уже, пока к стенке не припрут вас, мол, электромобиль или жизнь. Уж тогда, может, и согласитесь. А так нет, до конца будете выкатывать ДВСы. 134, 21, 37 для вас вариант. 134, 21, 37. Суммарно это сейчас самая маленькая категория. Прикиньте, суммарно меньше всего сейчас людей, которые говорят о том, что ДВСы будут выкатывать до конца. Люди, кто вы? Откуда у нас такое количество прогрессивных, невероятно заряженных на эволюцию автомобильную и на экологию, на экономию? И плюющих на инфраструктуру, отсутствующую и все такое. Вы просто потрясающие какие-то.
Моторы.
Давайте же с вами познакомимся. Здравствуйте. Вот я Роман. Здрасте. Вот, Денис, здрасте.
Ну,
а вы Денис.
Только личное пользование кто-то брать. И то только Москва-Питер. Такси и вся коммерческая техника, которая делает, занимается доставкой, 100% да. Брать не будет. Потому что не знает, сколько проедет.
Я-то вообще думаю, что именно они-то в первую очередь будут. Нет. Конечно, ну знаю. Конечно.
К нам Москву мотивируют.
Нет, секундочку, скажите, смотрите, вы же знаете, куда вы едете, в какую точку?
Нет, ты, в смысле? Вдруг ты, походу, еще возьмешь заказ, и ты не знаешь, что ты проедешь.
Нет, вы говорите про каких-то пиратов. Вот, а вдруг тебе, походу, еще шхуна попадется какая-то, вдруг ее на абордаж нужно будет взять? Нет, доставка так не работает. Если мы говорим о четко выстроенной логистике работы компании, грузовой или достаточно, мы четко понимаем, что у них вообще-то план не на неделю даже и не на месяц даже расписан. Вы всегда возите в одни и те же места, если это доставка по магазинам или по каким-то точкам. Если вы курьер, вы всегда знаете, утром вы выстраиваете план доставок себе. Вот. Так должно быть. Ну, если так у вас не происходит, значит, вы просто динозавры, и вы не сможете быть успешными, когда все остальные перейдут на электричество и, больше того, на автопилотирование, когда по доставкам и по всему будут ездить не просто электрички, а электрички вообще без водителей. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте,
да,
доброе.
Вчера... Алло.
Да, я слушаю вас, да. Приветствую.
Да, говорит Москва, да?
Да, говорит Москва. Вы уже в эфире.
Я вчера первый раз на зарядке, у меня электромашина, увидел, где машина заряжается. То есть уже машин в Москве стало больше. То есть парк растет, электромобили.
Скажите, а о себе что вы можете сказать, вот о своих настроениях?
Да у меня просто несколько автомобилей, электричка, деньги вообще не ест, скажу так.
В смысле, и электричка тоже у вас есть?
Да, да, да.
А
у
какой?
У меня гибрид. Лиф, Лиф, 2,5 года.
Nissan. А, то есть вы его оттуда везли? Вы не покупали?
Нет, я с аукциона заказывал через фирму «Владивосток».
Все. Я... И она в эксплуатации не потребляет деньжат совсем?
Да, еще одну батарейку Логинову поставил, говорит, 300 можешь проехать летом.
300 летом. Скажите, а сколько стоит зарядка полная?
Ну, это, зарядка, если вот дома, как обычно, 5 рублей киловатт, по тарифу 5 рублей, там, по-моему.
Да.
Да, а МГТС я заряжаюсь, там быстрая зарядка, по-моему, сейчас пока бесплатно.
Бесплатно. Ну, хорошо, но по 5 сколько выходит полная зарядка? По 5 рублей?
Ну, скажу так, если 20-30 киловатт, 150 рублей, на 2 дня с области мне хватает ездить обратно.
Все, вот расчеты. 150 рублей, ну, это, ну, примерно, скажем... На 300 километров, правильно я так думаю? Ну, примерно на 300 километров. 150 рублей, 300 километров. Знаешь, 600 километров, 300 рублей. 600 километров средняя заправка полного бака обычного ДВСного автомобиля где-то на 4000, 4-5 тысяч рублей, правильно? Ну, там, ну, в зависимости от расхода вашего автомобиля. Я сейчас в стриме у нас на канале в YouTube, говорит Москва, демонстрирую вам... Никакой не прототип, не концепт, не видение инженеров и дизайнеров Mercedes, а серийный автомобиль. Правильно? Ну, я правильно сейчас все понимаю? Сейчас, секундочку, я открою себе. Это AMG. AMG. Где у меня здесь был Mercedes, электромобиль... Дача представила. Еще что-то здесь все. Представили кроссовер Mercedes. Нет, это Maybach. EQS. Электрокар. Подразделение AMG. Но это не AMG, это просто EQS. Ну, хорошо. Премьера первого электрокара от спортивного подразделения Mercedes AMG на выставке дебютировал EQS с индексом 53. Полное название Mercedes AMG EQS 53 в Mazik+. Двумоторная система, 761 лошадиная сила, 1020 ньютон-метров крутящего момента с места до 100 за 3-4 секунды, максимально 250 километров в час. Все, это вам вот AMG-версия. Ну, то есть AMG-версия, она примерно такая же, как и то, что вы видите сейчас, но только... Чуть заряженная внутри, и снаружи чуть-чуть стайлинга, чуть более спортивного. Сейчас же вы видите электрический аналог, если хотите, S-класса. Но только электрический. Полностью электрический автомобиль от компании Mercedes. Вот. Ну, вы пока смотрите на него. Ладно, у меня здесь большое видео про него. И жестом закрывается дверь. Человек так уверенно сказал ей... Так как бы к себе приманил, говорит, закрывайся, давай. И она такая, и закрылась такая, спокойненько. Вот так она делает. Компания Audi, в свою очередь. Нет, Audi, ладно, Audi я хотел вам тоже что-то показывать, может быть, Audi. Что у нас еще есть? А вот же у нас есть, сейчас я покажу вам, сейчас буду все показывать. У нас есть еще Mercedes Maybach EQS, SUV, который кроссовер. Сейчас попробуем найти его. Так, EQS, SUV, попробуем, где у нас этот SUV, и посмотрим, что, может быть, даже Maybach найдется. Вот есть Maybach, Maybach, Mercedes-Benz. Бо, давайте посмотрим на видео, это брендовое видео от Mercedes, сейчас нам что-то красивое тоже покажут. Вот, это Maybach. Ультра-роскошная версия обычного кроссовера EQS, который еще не представлен, но вы уже его видите. Вообразите себе наши технологии радиовещания. Он еще не представлен, а вы уже видите это. Статус концепта не должен смущать зрители, так как в Mercedes называют модель почти серийной. Ну, то есть вот по кузову, в принципе, изменений уже никаких не будет. Поэтому то, что вы видите сейчас, это уже изображение... серийного автомобиля. Вот таким вот и будет. Каким? Говорит Москва. В Ютубе. Заходите и смотрите. Фары с рисунком в виде хитрого переплетения лейблом Maybach. Китовый ус воздухозаборника в переднем бампере. Массивные 24-е колеса. По аналогии с другими майбахами, электрокар может быть окрашен в два цвета. Число хромированных элементов велико, как написано. Особенность новинки — это полностью автоматические двери, которые способны открываться по мере приближения человека к автомобилю. Это с приятелем идешь, мусор выносил на помойку с ведром. Идешь с приятелем, встретил соседа. Проходишь, а он тебе бац, и дверь открывает. Ну, это ли не роскошь? Еще раз посмотрите. Я не знаю, может, что-то другое сейчас посмотрим, где побольше этого EQS. Так, это все. Вот салон. Нет, это не он, Майбах. Я хочу, чтобы Майбах здесь конкретно показывали. Секундочку. Вот. Давайте вот это. Вот здесь кто-то сидит внутри его рассматривает. Вот мы посмотрим, когда. Человек прям конкретно уже... А это не Майбах, это EQS просто, Мерседес. Но все равно посмотрим на него. Что еще, значит, в Майбахе будет? Серийный Майбах представят в течение 2 лет, но сначала в продажу поступят обычные кроссоверы EQS. И премьера и старт продаж запланированы на следующий год. Это раз, это про Майбах. Наше голосование, я думаю, что можно уже свернуть, потому что процентное соотношение немного поменялось, но тем не менее... Концептуально все осталось на прежнем уровне. 31, 36, 34. Вот как. Где-то что-то лишнее. 1% выпадающий получается. Сейчас пересчитает машина, может, пересчитает. Еще раз, нас не должно смущать то, что получается не всегда 100%. Потому что машина наша голосовательная округляет десятые, делая их ровным, кругленьким процентом. И поэтому иногда 1% выпадающий. Откуда мы заберем? Ну, давайте от слишком оптимистичной первой позиции. Мой следующий автомобиль будет электричкой, и я к этому уже готов. Вот отсюда, от этой позиции заберем 1%, и окажется, что, тем не менее, 30% ответили утвердительно именно по этому варианту. 30% верят, сами верят, убедили себя, прикиньте, в том, что следующий их автомобиль уже может быть электричкой. Неважно, когда следующий. Может, через месяц, может быть, через 3 года. Пока вот нынешний доживет свой цикл, но, тем не менее, уже следующий будет электричкой, 31%. Следующий не уверен, но вот через один, да, вполне допускаю электричку. Тогда этот цикл увеличим до 5-7 лет, правильно? Ну, 5-7 лет. Нынешний плюс еще там 3-4 года следующий, и тогда уже электричка. Этих 36%. И 34%... 34% собираются, ну, пускать под откос вражеские поезда и через 10 лет после завершения боевых действий. Значит, по-прежнему будут чадить воздух. Мы будем определять их, в холодное время года их очень легко можно будет определить. У них пар будет идти сзади из выхлопных, и мы будем думать, примерно будем думать о них как о людях, которые... курят, там, я не знаю, на лестничной клетке где-то в подъезде. Или решил закурить в ресторане, на террасе ни с того ни с сего. Мы, конечно, все встрепенемся, все... Как он себе позволяет? Где менеджер? Почему у вас курят здесь? Вот мы будем примерно так смотреть на этих людей. Они будут стоять, чадить, а мы будем возмущаться и звонить в экологическую полицию, чтобы арестовали гада, а автомобиль его под пресс пустили. Доброе утро. Таких 34%.
Просто хотел момент такой уточнить. Смотрите, давайте. Год назад, помните, мы обсуждали этот автомобильчик Джак за 2300, да?
Да, да. Что, с ним, что с ним сейчас?
Прошлогодний. Что с ним? А ничего, сейчас за 2300 уже можно взять нормальный автомобиль. Xpeng, китайский хороший производитель. Потому что идет процесс-то, его просто, может, не замечаем. Вот, это будет совсем другой автомобиль. Это будет уже машина с нормальным запасом хода, там 300 километров по зиме.
То есть этот Джак нам, как нам устаревший, уже сразу представили. Нам уже представили старый сразу автомобиль. Сразу же старт.
Абсолютно. Так что все это идет, процессы. За год очень сильно продвинулись.
Абсолютно железобетонно. Есть. То есть за год, за один год, представьте себе. И еще вообразите, что это сделали китайцы. Самое интересное, что это сделали китайцы. Так, сейчас я хочу... Ну, где у меня этот e-tron какой-нибудь найти и запилить e-tron, потому что уже есть цены. Ну, где? Ну, почему я не вижу, что это такое? Вот, Audi e-tron. Вот это вот пусть пойдет видео. Пусть пойдет это видео. Смотрите. А мы пока познакомимся с электромобилем, который железобетонно представлен в России и очень-очень массово. Компания Audi выводит на российский рынок новые электрокары, кроссовер e-tron S и купеобразную версию e-tron S Sportback. Обе новинки заряжены, оснащаются трехмоторной силовой установкой, то есть трехмоторной электромоторной силовой установкой. Два двигателя на задней оси. Это придает поведению S-версии спортивность. То есть уже не нужны никакие дифференциалы, не нужны никакие муфты. И распределение крутящего момента на задней оси, на колесах задней оси, осуществляется просто электродвигателями. То есть по двигателю на колесо. И это удивительно правильное распределение. И ты можешь менять характер автомобиля как угодно. Вот как угодно реально придавать ему сколько угодно спортивности. Более аэродинамический силуэт, сниженный по сравнению с обычным e-tron'ом запас хода. Нет. А также сниженным по сравнению с обычным e-tron'ом запасом хода. Все, наоборот, вам за большие деньги снижают запас хода. Стоят 8450, это если просто e-tron S. И 8655, если e-tron S Sportback. 503 лошадиные силы, 4,5 до сотни. Максимальная скорость 210 км в час. Максимальный заряд здесь зависит от вашего поведения, но можно до 370 км доезжать на одном заряде. Это автомобили, которые прямо сейчас уже с нами не просто торгуются, а к тому же еще и покупаются нашими же с вами соплеменниками. Я хочу вам сказать, что чем дальше, тем больше и чаще, безусловно, мы будем говорить об электрокарах. И вот эти 34%, которые в принципе не допускают для себя мысль владения, приобретения такого автомобиля, ребята, предвижу сложности. Зовут меня Роман Щукин, давайте держитесь там и будьте здоровы. Нет, секундочку, пока не будьте. Нет, еще чуть-чуть похворайте, все, а вот теперь будьте.
Моторы.